Наверное, поэтому никто и не обратил внимания на то, как из одного маленького оконца вылетел белый голубь. Да и что его замечать? Мало ли голубей кружат над дворцом в синем небе. Но этот кружить не стал, полетел стрелой в сторону далекого севера. Много ли времени прошло, мало ли, мы в голубиной скорости не сведущие, а только в свой срок и час сел голубь на знакомую голубятню не где-нибудь, а аж в самом стольном Санкт-Петербурге. И подошел к нему специально отряженный чиновный служащий, на руки взял, нитку на лапке распутал, да секретное донесение на записочке малой добыл. В тот же день побежал он с докладом к начальству, те к своему, и вот уже идет шагами быстрыми молодой достроенный царский адъютант к нашему государю-императору. Важнейшую информацию с голубиной почтой под мышкой в папочке держит. А русский царь в это время в своем кабинете скучал. Не то чтобы ему там одиноко было с генералом да послом, совсем даже наоборот, просто дело уж больно неприятное, о своих же подданных гадости выслушивать. Но куда денешься, скандал-то международный? Вот и стоит перед государем французский консул, нотой протеста машет, без акцента ругается, без совести врет. Вследствие вышеизложенного инцидента посольство Великой Франции выражает свою крайнюю озабоченность произошедшим. Мы вынуждены убедительно просить, Ваше Величество, незамедлительно вмешаться, дабы остановить эскалацию прямого насилия в отношении свободных граждан Франции и сопредельных европейских государств. Адъютант в двери тихонько проскользнул и к генералу Седому рядышком пристроился. Сам на царя косит, а генерала на ухо шепотом спрашивает, из-за чего весь сыр-бор? Че лягушатник там разоряется?
«Жаловаться пришел», — так же шепотом ответил генерал в усы.
«На кого сегодня?»
«Да все на того же. Ох, боюсь, в этот раз дело каторгой закончится».
«А, понятно. Снова на атамана астраханского шишки сыплются».
Так ведь он сам виноват по совести-то. Угораздило ж подраться с якобинцами.
А консул французский все не унимается, свою линию гнет, на гильотину парижскую намекает, чуть ли не военным вторжением в ответ грозит. Хамло провансальское.
«Мы нижайше просим участия Вашего Величества в законном разрешении сложившейся ситуации и самого сурового наказания виновных, то есть, пардон, виновного».
«Ай, хорошо, барон де Валон, мы разберемся», — устало выдохнул царь, краем глаза посматривая на часы.
«Не смею больше отнимать времени у Вашего Величества», — подчеркнуто официально поклонился француз и откланялся. «Всего наилучшего».
Вышел консул гордо, ни на кого не глядя, а государь генерала и адъютанта пальчиком поманил.
«Ну что,
все слышали?»
«Так точно, Ваше Величество».
«Тогда как это понимать?»
Начал постепенно заводиться наш царь-батюшка, ибо нервы на пределе.
«Выходит, наш казачий атаман совсем распоясался, что послам иноземным вместо здрасти морды бьет. Может, ему жить тут вольготно стало? Так я ему мозги-то быстро вправлю».
«Воля ваша, государь!»
«Где этот бузатер?»
«На гауптвахте», — вытянулся в струнку адъютант.
«Как и всегда».
Царь аж пятнами красными пошел от гнева праведного, но тут двери в кабинет распахнулись, и вошла матушка-царица. Адъютант с генералом сразу кланяются, она им кивает эдак приветливо. Государня у нас в сказке происхождение австрийского, поэтому говорит чуток акцентированно, но все понятно, чай не первый год в России, выучилась что к чему.
«Александр, свет мой, ты не забыть о приеме в честь годовщины моей, твоей, нашей внучка?»
«Помню, душечка, помню», — нежно улыбнулся ей царь.
«И еще, милый, ко мне на аудиенц прием весьма настойчиво просится супруга французского посла. Право не знать, что там за беда, принимать или нет, удобно ли?»
«А вот это мы сейчас у генерала нашего и спросим», — опять помрачнел царь.
Надулся и смотрит саркастически. «Дескать, давай, выкручивайся, попривык на войне от международной политики прятаться. Так на тебе прямо тут азы подковерной дипломатии!»
А царица не отступает, хоть и смотрит ласково.
«Будьте так добры, мой друг, проляйте свет на сие пришествие. Что угодно госпоже баронессе, отличный визит к нам!»
Генерал и краснеет, и мнется. «Отвечать-то по-любому надо. Не абы какая тетка с улицы спрашивает. Сама матушка-императрица. Прав, смущаюсь и ответить, государыня».
«Ах, найн, не смущайтесь. Нам всем интересно».
«Слушаюсь. Итак, не далее, как вчера, с послом Франции произошел досаднейший случай. Собрался он с соплеменниками что-то национальное у нас в кабаке отпраздновать. То ли день взятия Бастилии, то ли коронацию Наполеона, то ли победу при Аустерлице. Им, французам, лишь бы выпить, а повод найдется».
«Можно подумать, у нас не так», — с пониманием вставил царь, но государыня покосилась на него с упреком.
«Все, все, все. Молчу, не перебиваю».
«Так вот», — постепенно воодушевляясь, продолжил генерал, «сидят они в кабаке и, видать, приняли уже крепко. Песни свои поют французские. Постель из ландышей пуста, лети сюда, голубка. Это заводное. Зай, 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 зай. Мужики их не трогают, отдельно сидят. Кабачик тоже, только свою выгоду блюдет. А вот девка, что им под нос с колоннадой бутылок несла, чем-то вдруг послу понравилось. Ну, и щипанул он ее за мягкое место. Все французы в хохот, а девка дура взвизгнула, да и под нос не удержала. Одна бутылка опрокинулась, и послу на штаны коллекционное шато Бордо-Савиньон, хрен их разберет, какого года».
«Но-но!»
— царь пальчиком пригрозил.
«Повыражайся у меня тут! Не в казарме же!»
«Виноват!» — отмахнулся генерал, а у самого уже и лицо горит, и щеки красные, и воодушевление ораторское так и прет. «Посол от ярости вскочил, грязным французским матом выругался, официантку нашу за косу хвать, а другой рукой как замахнулся и...»
«И?» — дружно спросили царь, царица и даже адъютант.
«И чует, держит кто-то его руку. Крепко так, словно клешня железная. А это атаман казачий, что в том же кабаке мирно холодец кушал, в драку влез. Ты бы это, — говорит лягушатник, — без фанатизма, а? Все ж не у себя в Париже бардачном мамзеле и подливчиком шупаешь». Посол от боли окривел, да на пол приседать начал в страшных муках совести. Атаман же кивнул остальным вежливо, дескать, гулять гуляйте, но не балуйте, и к своему столику развернулся. А тут его сзади кто-то как табуреткой по голове хрясь и вдребезги.
«Голова!»
— чуть не упала в обморок впечатлительная императрица. «Табуретка! В дребезги, в щепки, в пыль! Ну, сами понимаете, у казаков кровь горячая, так что атаман тоже слегка погорячился. Его можно понять, допустимо ли, чтобы в наших кабаках какие-то шесть французов позволяли себе...»
«Значит, французов шестеро было», — мысленно отметил государь. «Ты лучше скажи, трупов сколько насчитали?»
«Не было трупов. Было четыре выбитых зуба, пара сломанных ребер, вывихнутая рука у писаря посольства, порванный кафтан, три разбитых носа, один весьма сильно, до сих пор как у бульдога. Ну и немецкий посол лишился двух телохранителей, хромает на обе ноги, в те редкие минуты, когда вообще встает с постели».
«Молодец, а? Каков орел!»
— восторженно подпрыгнул царь в порыве гордости за отчизну, кружа по кабинету смущенную царицу.
«Стоп! А немцы-то? Немцы чем ему не угодили?»
«Ваше Величество,
Посланник канцлера тоже был приглашен в числе гостей французского посла, но прибыл с опозданием и, ко всеобщему огорчению, не разобравшись в ситуации, решил сделать атаману тактичное замечание, но почему-то шпагой. И его телохранители тоже. А у тамана под рукой был стол, ну и...
«Ну и?» — еще раз спросили все, хотя ответ в целом уже знали.
«В общем, после короткой баталии, завершившейся полной победой русского оружия, он приказал им всем раздеться до исподнего и, игнорируя интимные надежды французов, вытолкал всех участников посиделок на улицу. Последнее послужило причиной серьезного расстройства здоровья у немецкого посланника, который перед тем, как выйти, упирался и почему-то два раза бился лбом о дверной косяк. Вышел через стену спиной вперед, но кто ж ему виноват?»
«Какой конфуз, Александр! Ну что же теперь делать?» «А ничего, милая, в Сибирь его отправлю, смутьяна. Будет мне каторжан строевой подготовки учить. Подготовьте немедля все необходимые бумаги. Я сей же час подпишу».
«Слушаюсь», — грустно вздохнул генерал. Адъютант голову опустил. Да и у матушки-царицы тоже сердце не каменное.
«Александр, свет мой, не есть ли это очень сурово? В конце концов, атаман лишь вступился за честь дамы. Это очень благородный поступок».
«Ой, прошу тебя, Натали, этот рыцарь из Ла-Манчи мне по дипломатии дел навертел на 2 года вперед. Так вот пусть в Сибири голову постудит».
«Разрешите обратиться», — подал голос адъютант, щелкнув шпорами.
«Ну да, говори, что у тебя там?»
«Государь, получено тайное донесение. К нашим границам движется отборный отряд войск басурманского султана Халила».
Переглянулись царь с царицей. «Это известие поважнее какой-то там кабацкой драки будет».
«Вот те раз. А этому чего не имется?»
«По нашим разведданным, султан Халил решил набрать себе новый гарем из наших русских девушек. Под угрозой находятся несколько приграничных казачьих станиц и город Астрахань, южный форпост Российской империи».
«Ну так в чем, собственно, дело? Срочно мобилизуйте казаков, разработайте план маневров, а их атаману пусть...»
«Все правильно, солнце мое!» — нежно прильнула к груди мужа государыня. «Раз атаман уже постоял за девичью честь, то пусть он и продолжат стоять в том же духе».
«Истинно так, матушка!» — воспрянул генерал. «Какой к лешему Сибирь! Он же вам любую каторгу своим поведением испортит. Пущаешь, как говорится, искупит вину на поле боя».
«Ваше Величество», — продолжил дожимать адъютант, — «до басурманской границы нашим регулярным частям не менее 2 недель ходу, а атаман же верхом доскачет меньше, чем за сутки. Да и местность он знает прекрасно, сам родом из этих мест. Позвольте ему отличиться».
«Александр, ну же!» «Ой, да что вы все на меня накинулись? Можно подумать, я один против!» — махнул рукой царь. «И что за беда? Потом на гауптвахте досидит, а сейчас пусть прямыми служебными обязанностями займется. А послам скажите, что если я за каждого француза с немцем по атаману сажать начну, так завтра границу охранять некому будет. Исполняйте, все, все свободные».
«Рады стараться, Ваше Величество!»
— радостно гаркнули генерал с адъютантом, пожимая друг другу руки. Государыня, поцеловав супруга в щеку, тоже собралась к выходу.
«Я пора идти, дорогой. Не задерживайся долго».
«Хорошо, хорошо, родная. Я скоро».
Когда все вышли, оставшийся в одиночестве император походил взад-вперед по кабинету, паркетным полом похрустел, в окошко глянул задумчиво, бумаги на столе поворошил, а потом и говорит вслух.
9 иноземцев и 1 казак. Вот тебе и подых дышлом. Хе, а ведь это 1 против 9. 1. 9. Эй, адъютант, ко мне!
Да, Ваше Величество!
В дверях мгновенно возник адъютант, словно бы и не уходил никуда.
А глянь-ка, любезнейший, не завалялась ли у нас где подачная шашка?
Разумеется, государь.
И чтоб как следует, в золоте, Златоустовского завода, с печатями, ну, со всеми прибамбасами».
«Будет исполнено!» — адъютант спешит исполнять приказ, а царь неспешно наливает себе стопочку вишневой для лучшего пищеварения, гордо смотрит на большущую карту мира на стене и улыбается. «Один девятерых, и всех в полный дарабадан. А ведь не хвост собачий, а сын казачий».
Ну, покуда он наливочкой балуется, нас сказка другой дорогой ведет. Через весь дворец, мимо Сенатской площади, на старую гауптвахту. Скромное такое зданице, одноэтажное, коричневого цвету. Рядышком будка часовая стоит, а в ней солдатик ружьишко со штыком обнимает. Спит на посту, скотина. Хотя, по совести говоря, чего же не спать-то? Кого тут охранять особенно? Офицериков пьяненьких? Так они отоспятся, рубль серебряной охране за уют заплатят и на свободу с чистой совестью. Вот разве атаман казачий в который раз залетает? Но и он себя ведет прилично. Денег на откуп не имеет. Честно, улицу 15 суток метет. Никакой работы не гнушается. Сидит себе до окончания судебного приговора, в ус не дует. Оно понятно, что в военное время его только на театре боевых действий и видно. Но идти война не на каждый день. Приходится порой в стольном Санкт-Петербурге при царской свите орденами погреметь. Положение обязывает. А в этот раз и положенного срока отсидеть не получилось. Пришел приказ Дворцовой площади, подарок императорский и высочайшее повеление выдвигаться на границу южных рубежей отчизны для защиты города Астрахани от диких орд бесчинного басурманского султана. Но кто ж с прямыми служебными обязанностями спорить станет? Тем паче, что подзадержался атаман в столице. Пора и до дому, до хаты.
— Ты что ж, Василий Дмитриевич, покидаешь нас?
— Пора, долг зовет, — вздохнул бывший узник, садясь на подведенного молодым денщиком коня. — Храни тебя Господь, — солдатику будки поклон отдал. — Ты заходи, ежели что.
— Нет уж, — атаман прокашлялся, — уж лучше вы к нам. Казаку от столицы подальше и дышится вольнее.
— Ух ты, какая шашка! — удивился денщик, когда поводья тронули. — Золотая, поди! А даль-то за что?
— За вклад в международную политику.
Дал атаман коню шпоры под бока и вперед помчался.
— Милейший души человек! — пустил скупую слезу солдат в будке. — Скучно без него будет. — Ничего, вернется! — улыбнулся казачок. — «Атаман сюда завсегда возвращается!» И следом за начальством во весь опор дунул. Так и полетели они вдвоем верхами через Сенатскую площадь, да по набережной, а там и Невским проспектом отметились, да давай бог коням крылья по пути на Астраханскую землю. Красив Санкт-Петербург, величественные его храмы, роскошные дворцы, прекрасные улицы, а только нет и не будет в нем жаркого южного солнца, открытых сердец казачьих, сердечных песен, широкой степи, да возвеличенной у простого люда матушки Волги. Кто к вольному ветру привык, того в коробке каменной не запрешь. Кто родину грудью защищает, тот по императорским залам паркет не трет. Кому честь дороже жизни, не будет за 100 верст под троном прятаться, когда враг жестокий на пороге. Помогаем, Господь, вовремя успеть, а мы взором мысленным расстояние преодолеем, да сами вперед их в станицу атаманскую пожалуем. Хорошо в конце августа в Астрахани. Жары уж нет, но теплынь душевнейшая. Повсюду азиаты арбузами пудовыми торгуют, девки красные у ворот семечки грызут, с парнями молодыми языки чешут, старики на заваленках сидят, детям малым сказки рассказывают.
Один работой занят, другой торговлей, третий в поле, четвертый на низах осетров добывает, ну а пятый народ гармошкой веселит. Мы же к Сотниковой хате подойдем. Помните такого?
Но он еще в начале нашей сказки басурманских работорговцев побил, а девушек-пленниц от страшной судьбы избавил.
Вот в основном о нем-то и дальше вся история будет. А во дворе Сотника страшная картина. Пыль да гром. Стоит крепкий казак в гимнастерке неподпоясанный. Шаровары закатаны, ноги босы, да хлопцев молодых от 16 годков кулаками почуют. Один супротив 20, и все с вилами, дубьем, палками на него с разных сторон, аки волки на медведи кидаются. «Не робей, братцы, вместе и тятьку бить веселей!»
Ну уж и Сотник их тоже катает от всего сердца. Кому по шеям, кому в дышло, кому коленом под зад. Вот она, казачья школа. С малолетства должны ребята уметь и сами драться, и оплеухи получать. А в такой драчке привыкают казачата до последнего стоять, за друга биться, своих не сдавать, да перед сильнейшим противником не трусить».
Раскидал их казачина по разным углам. Кого в крапиву, кого в плетень, кого через забор. К хате подошел от порога, две шашки из ножен вытянул.
«Ну, что разлеглись-то, словно студент после демонстрации? Чуток размялись, давай теперь всерьез. Нападай со всех сторон!» «Да ну тебя, дядька, еще отрубишь чего?» «Не боись, да свадьба заживет».
«Так, смотря, что отрубишь, а то в свадьбе и смысла нету!»
— гогочут хлопцы, но за колья берутся. Завертел Сотник двумя шашками так, словно вокруг него сплошной щит из сверкающей стали. Ни пикой проткнуть, ни стрелой пробиться, подступиться и то страшно.
«Давай, давай, не робей, кого не убью, того выучу!»
А тут сзади голосок женский, нежный, но медью позванивающий.
«Ага, попался, мил дружок. Я весь день у печи, к столу его жду, а он с хлопцами дурью мается».
Все, кончен бал, погасли свечи. Пришла жена казачья, строгая, кирдык-ханум, ежели по-татарскому выразиться. Обернулись все, хлопцы дубины побросали, Сотник шашки в землю уткнул.
«Никакой такой дурью мы не маялись. Так? Пошутковали чуток».
А жена казачья меж хлопцев прошлась взглядом внимательным и руки в боки уперла.
«Вот я тебе дома пошуткую. Опять у казачков фонари под глазом светятся. Иллюминация, как в самом Санкт-Петербурге. А ко мне вечером их мамки жаловаться набегут».
«Да мы не выдадим!» — хором откликнулись казачата. «Скажем, сами подрались. Обычное дело, чего сразу к мамке-то?»
«Да чтобы они вам еще добавили от себя! А ты марш домой! Девки без тебя за стол не садятся!» —
рявкнула грозная супруга, цапнула мужа за рукав и до хаты потащила.
А парни уж и вслед им хохочут, один громче всех. «Не робей, дядь Андрей! Не убьет, так выучит!»
Сотник только зубом скрипнул, а вот жена его с полузавода обернулась.
«Ой, Митька, ой, я думаю, что я еще сказать-то хотела? Ты вчера вечером за мельницей-то был?»
«Да что, тетя Настя, не был я нигде, и это, пойду-ка я».
«А вот моя малая говорит, что ты вчера за мельницей с моей Ксюшей целовался, это как?»
«Кто? Я? Не!» — поспешил спрятаться за товарищей голубоглазый Митька. «Не я это!»
«Не ты говоришь. Значит, я дура, да? Так, а ну, хлопчики, дайте-ка мне вон ту палочку!»
«Да кто оглобля?»
«А мне без разницы!» Жена Сотника улыбается, дубье тяжелое одной левой поднимает. «Иди-ка сюда, Митенька!»
«Настя, да брось!» — всерьез встревожился Сотник. «Че ты завелась-то?»
«А я его сейчас пристукну, да сердцем отойду». «А ты марш домой, не видишь, что ли? Я вся в нервах».
Старый казак только руками за ее спиной и машет, дескать, «разбегайся, братва, без оглядки, покуда всем не досталось». Хлопцы так и сыпанули горохом во все стороны.
«Митька, стой! Не доводи меня! Стой, говорю, зять будущий! Догоню, хуже будет!»
Подняла жена Сотникова над головой оглоблю двухпудовую, с места раскручивает и с размаху в синее небушко запускает. Со свистом пушечным полетела оглоблю вверх, в облаках кучевых теряясь, а Митька со товарищей в кустах бузиных спрятался. Сидят, как мышь под веником, тихо, и глаза круглые. Митькин-то друган меньше страху терпит. Он первым и подначивает. «Ух, и грозна ж тетка Настя!»
«Да я с ейной дочкой всего-то пару раз и чмокнулся. Чего сразу-то?»
А тут сверху свист протяжный. Парни прислушались, над кустом приподнялись и... хрясь обоим им оглоблей по башкам. Митька тот сразу без чувств рухнул носом землю рыть, а товарищ его простонать успел держать за голову.
«Да мне-то за что?» «А до кучи!» — раздалось издалека, и пал второй хлопчик рылом в лопухи.
Вот такая жена была у нашего сотника. С мужем нежная да любящая. Но случись что, за драгоценных дочек и сама с любого три шкуры спустит. Казачка, мать ее, волшебницу. Ну да мы их пока на том и оставим. Нас фантазия своевольная вновь через леса, поля, реки и горы на сопредельную территорию завлекает. И вот уж глазу верь, не верь, а стоят перед нами горы кавказские, высокие, в шапках белых, в туманах синих, и звуки зурны слышатся, и посвист черкесский, звон клинков лихих абреков и распевные мелодии в ритме стука копыт по горным тропам. Однако в этот раз картина иная вырисовывается. Горный аул на взгорье. Близ аула маленькое кладбище, где скупыми плитами каменными память об умерших чтят. Вот у могилы свежие шестеро человек стоят. Мулла старенький по памяти Коран читает. Люди лицо в ладони склоняют. Мужчины молчат, женщины плачут, стоя поодаль. Традиция такая. И ближе всех к могиле молоденький юноша стоит, лет 17 от силы. Сам в черкесский синий, материнской рукой аккуратно залатанный, на поясе кинжал старый, на ногах чувяки разбитые, а глаза карие большущих слез полны. Закончил чтение мулла, Коран священный захлопнул, вздохнул сострадательно, да и в аул пошел. За ним и другие потянулись. Остался только юноша у могилы, да дядя его родной с женой. Стоят, не уходят. Смотрят на юношу, переговариваются тихо. «Керим, поговори с ним».
«Не сейчас, Фатима».
«Нет, сейчас. Я все понимала, когда он ухаживал за больной матерью, но теперь...»
«Теперь он исполнит волю умершего отца и отправится на поиски своего безумного дяди. Он с детства об этом мечтает».
«Вот этого я и боюсь, Керим. Он же пропадет, он совсем еще ребенок. Как можно ему идти в отряд дяди Абрека? Умоляю тебя, Керим, ради Аллаха, запрети ему». «Хорошо, Фатима, я попробую». Подошел дядя сзади, обнял племянника за узкие плечи, прижал к сердцу по-мужски, попросил в сторону отойти, разговор есть. Встали они у засохшего дерева один на один. Два кавказца с разной судьбой и родной кровью. «Юсуф», — со вздохом начал дядя, — «ты последний из нашего рода, и поэтому все, что есть у нас, останется тебе. Сакля твоя, конь твой, пашня твоя, все шесть баранов твои. Живи у нас, прошу тебя, продли нашу старость».
«Спасибо, дядь Керим. Вы с тетей Фатимой всегда были добры ко мне, и я с благодарностью приму вашу помощь. Но сначала мне надо уйти из аула. Ненадолго, но я должен».
Я знаю, что ты хочешь найти его. Не надо, Юсуф. Твой дядя избрал свой путь, и теперь он сам в ответе за свои грехи перед Всевышним».
«Какие грехи?» — вспылил юноша.
«Аллах запрещает отнимать жизнь, даже у иноверца, а у Сарама руки по локоть в крови».
«Мой дядя сделал это ради всех нас».
«Юсуф, он сделал это только ради себя. Он ни с кем не делился награбленным золотом».
«Ради себя? Он там, в землях Геуров, бьется один за всех нас. Он сражается с врагами, и только благодаря ему мы столько лет живем без войны».
«Юсуф», — терпеливо продолжал мирный кавказец, — «ты был мал, мы многое тебе не говорили. На самом деле он выбрал не стезю защиты, а путь нападения. Послушай меня».
«Нет, дядя Керим», — яростно перебил его молодой Юсуф, — «я не хочу это слушать. Как вы можете говорить такое? Ведь он ваш брат, и я все равно к нему уйду. Отпустите меня, уйду с миром. Запретите, сбегу».
«Я не могу тебя отпустить, мой мальчик», — повесил голову мудрый Керим. «Ты же знаешь, после смерти твоей матери мы с женой несем за тебя ответственность».
«Да знаю я! Знаю, что вы его никогда не любили, и я еще ребенком не понимал, почему. Как можно не любить человека, сражающегося за свой род? Рассуждать, какой путь достоин, а какой нет, удел слабых женщин. А дядя Сарам — настоящий мужчина!»
Помолчал добрый родственник. Понял, что ни силой, ни уговорами не удержишь орла в курятнике. У каждого в этом мире своя дорога. Если молодости свойственно упрямо набивать себе шишки, то старость не всегда может подать руку помощи, чтобы спасти безумца от самого себя. Да и всегда ли оно нужно? Хоть и говорят, что умные люди учатся на чужих ошибках и лишь дураки на своих собственных, вот только свои лучше запоминаются. Так что уж пусть Юсуф идет своим путем, как и предписано небом, как задолго до его рождения предрешил Всевышний в книге судеб. Отступил в сторону дядь Керим, поклонился ему в ноги горячий юноша, попросил обнять теть Фатиму и бросился бегом по горной дороге от родного аула. Ничего больше не держало его, в сердце горела жажда подвигов, а в быстро темнеющем небе уже пробивалось серебро молодого месяца.